Шалом, анахну...
Здравствуйте, друзья, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, страница 1257, статья, что означает благословение, сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ.
Мы сейчас читаем статьи, предстоящие... празднику Песах. Это на самом деле начало исправления, потому что все начинается, по сути дела, от памяти о выходе из Египта, дарования Торы, это по выходу из Египта все исправления человека, это тот, кто прошел Египет. Потому что мы, когда учим творение от греха древопознания и разбиения души, а потом исправление души. Мы учим это так, что понятно, что прежде всего должно быть осознание зла, в каком состоянии мы находимся после греха древопознания, когда душа разделилась на очень много частей, и что мы должны собрать их вместе, собирая их вместе против эгоистического желания получать, которое пока что присутствует и господствует между частями. Этим мы также соединяем, присоединяем к этой душе, восстанавливаем ее, и злое начало, которое раскрылось тоже, то есть всю ту силу света, которая была в душе и привела к отторжению каждой части одного от другого. Мы когда соединяем их вместе, работаем против этой силы света, которая наполняла душу, которая стала сейчас как зло. И тогда мы учим из этого, изучаем свойства Творца, свойства исправленного творения. Но все это начинается с осознания зла. В каком состоянии мы сейчас находимся, что пребывает между нами, какое отторжение, какая ненависть, непонимание, насколько каждый находится внутри себя, не может выйти из себя. Все это первый этап в изучении, чтобы прийти к изучению духовного. Поэтому то, что я рекомендую, что все, что учим, мы учим, читаем, в особенности о Песахе, и вообще, как было в Пуриме давно, мы все это учили об объединении, отдалении, объединении. Когда происходит разъединение, раскрываются плохие силы, это тоже как ощущение изгнания. Сразу можно говорить об объединении, об исправлении, и тогда начинается избавление. Также и здесь все видеть в свете избавления и изгнания, отдаления, приближения, раскрытия исправления, неисправленности и исправления. Пожалуйста.
Статья «Что означает благословение? Сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе». Сказали мудрецы, произошло с человеком чудом, и он спасся от льва, предстал он перед рабой, и тот сказал ему, всякий раз, как очутишься там, благословляй совершившего чудо для меня на этом месте. И стоит понять это путем духовной работы, чему это нас должно научить. Известно, что целью творения было желание Творца насладить творение. И для этой цели Творец создал в творениях желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. А иначе, если нет хисарона к наслаждению, человек не может насладиться. И так мы видим в природе, что если нет у человека недостатка в чем-либо, человек не может насладиться. Например, если человек не голоден, он не может получить удовольствие от пищи и тому подобное. Поэтому мы видим и говорим о том, что Творец создал в нашей природе желание получать удовольствие и наслаждение. И не стоит спрашивать, почему Творец сотворил именно такую природу, потому что сказали мудрецы, человеку не позволено рассуждать о том, что было до сотворения мира, это следует из слов с того дня, который Творец сотворил человека на земле. Это значит, что не могут спрашивать ничего о том, почему, когда создавал Творец мир, он создал именно ту природу, которую мы видим. Разве не мог он создать с другой природой? И об этом мы не спрашиваем, а изучаем все по принципу «из твоих действий мы познаем тебя». То есть из действий, которые мы наблюдаем, мы начинаем познавать, но не ранее того. И также мы видим вторую природу, в которой ветвь желает уподобиться своему корню. То есть так же, как корень творений, то есть Творец, свойством его является отдача, а не получение, так же и человек, в то время, когда он вкушает хлеб милости, он стыдится. Это называется на языке Святого Зоара «Ниама де Кисуфа». И согласно этой природе, получается, что в то время, когда человек получает от Творца в сосуды получения человека, которые находятся в противоречии со свойством Творца, потому что он отдающий, человек чувствует неловкость, и из-за этого произошло исправление, называемое сокращение и скрытие. То есть все то время, пока нижний не уподобляется по свойствам, которые называются желанием отдачи, человек находится в свойстве скрытия исчезновения по отношению к духовному. И об этом тоже не спрашивают, почему Творец создал природу стыда и почему сотворил так, что ветвь желает уподобиться своему корню. И все это по вышеуказанной причине, что мы не должны спрашивать о том, что было до творения. И вот кли творения — это желание получать наслаждение. А до того, как было создано желание получать, нам пока не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть мы не можем работать с этим кли. Каждый человек, который создан, если он не испортил кли, то кли находится в совершенстве. Это значит, что в любом месте, где желание получать, видеть, что есть место, откуда можно получить наслаждение, оно немедленно бежит туда.
Вопрос. Сколько у нас есть причин, чтобы сделать сокращение, прекратить получать? Давайте посчитаем. Прошу. Обнаруживает себя противоположное ему. Является ли стыд эгоистической причиной или нет? Я вижу по себе, я в каком-то месте стыжусь. Мне говорят, пожалуйста, угощайся. Спасибо, спасибо. Хотя я хочу. Но стыд останавливает. Это ведь эгоизм, нет? Так что же называется, что есть стыд? Когда мы говорим кому-нибудь «постыдись», что у него нет достаточно эго? Ну, ребята, быстрее, пожалуйста, это немножко проснуться.
Позволить себе не
В чем разница между сокращением, экраном и отраженным светом? В чем разница между тремя этими действиями? Прошу. В каком виде я связан с хозяином? Давайте проверим по этому. Что происходит в сокращении? Что происходит в экране? И что происходит в отраженном свете? Какие формы соединения есть между мной и хозяином? говорится, наш совместный рук.
Тогда как кли, который называется желанием отдавать, поскольку человек желает уподобления по свойствам. И поскольку это кли мы относим к творениям, то есть человек должен сделать это кли, потому что творение желает сравнения по свойствам, поэтому на человека возложено это делать. И это, как сказал мой отец-учитель о сказанном, которое создал Творец, чтобы делать, означает, которое создал, это кли, которое называется желанием получать. Сделать относится к творению. И они должны сделать это кли, называемое желанием отдавать. И это не со стороны природы, созданной Творцом, а Он начал творение как желание получать, а вы, то есть творение, должны сделать это желанием отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, с которой человек был создан. Поэтому все человек должен сделать в работе Творца, это сделать кли, что является противоположным действием тому кли, с которым он был создан. И в то время, когда человек начинает входить в работу по отдаче, он еще не ощущает, насколько его желание получать мешает ему в работе на отдачу. И это исправление, чтобы человек не видел истины и меру зла, которое есть в нем. Ведь, несомненно, если он увидит свое зло, то убежит от работы и даже не захочет начинать эту работу. Поэтому говорит Рамбам, что сначала необходимо приучить человека в состоянии лолишма, пока не накопит знания и не поумнеет, и тогда откроет ему понятие лишма, что означает «ради отдачи». И необходимо знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, это называется египетским изгнанием. Потому что в то время, когда входят в эту работу, постепенно раскрывают человеку сверху меру власти его зла над ним, как сказано. «И застонали сыны Израиля от работы». То есть работу на отдачу, которую начали выполнять, они увидели, что не в силах они не в силах выполнить эту работу, потому что египтяне властвуют над ними, и тогда увидели, что не способны.
Как они раскрыли, что египтяне властвуют над ними? Хорошо. Как сыны Израиля практически раскрывают, что египтяне господствуют над ними? То есть это идет согласно тому же направлению, как сыновья Якова, которые не хотят объединиться. Сейчас, насколько они хотят объединиться, они обнаруживают, что они не хотят и не способны. В чем различие между «хотят» и «способны»? Вопрос для семинара. Быстрее, ребята, быстрее.
Если это находится...
В чем разница, когда раскрывают, что не хотят, или раскрывают, что не могут? Только добавить к вопросу, что это относительно объединения. Не могут и не способны соединиться. Ты неправильно написали.
Мы продолжаем, потому что египтяне властвовали над ними, и они увидели тогда, что не в силах выйти из египетского изгнания, но только сам Творец может их вывести. И это называется чудом, когда все, что человек не может сделать собственными силами, а только с помощью свыше, называется чудом. И это чудо выхода из Египта.
До какого состояния я должен дойти, чтобы мне было ясно, что только высшая сила, Творец, могут вызволить меня из изгнания? и дать мне, что мне сделать, чтобы я почувствовал, что я выхожу из изгнания. Прошу. До какого состояния я должен дойти, чтобы захотеть получить помощь, и что эта помощь делает мне?
Получает все эти 10 ударов. И необходимо знать, что в то время, когда человек хочет достичь слияния с Творцом, у него есть подъемы и падения. И порядок в том, что во время падения, когда человек достигает состояния отчаяния, а иногда он приходит к состоянию, когда сожалеет о том, в чем он прилагал напрасные усилия. И это означает, что он сомневается в первоосновах и вообще хочет убежать от работы Творца. И вдруг он получает пробуждение свыше. И получает жизненные силы и стремление в работе, и забывает вообще, что когда-то было у него падение. Но он доволен подъемом, и тогда человек не может насладиться от подъема больше, чем от того, что находился под влиянием зла во время падения. И необходимо знать, что изгнание, которое ощущает человек, когда он находится в изгнании, это измеряется не по изгнанию, а по ощущениям зла и страданий, когда страдает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда есть у него страдания от того, что он находится под властью угнетателей, когда он вынужден делать все, что они требуют от него, и нет у него никакой возможности делать то, что он хочет, но он вынужден служить и реализовывать все, что народы мира, находящиеся в теле человека, требуют.
То есть все желания, которые есть у него, свойства, которые есть у него, они все против объединения. И тогда он чувствует, что он просто находится под властью своего эгоизма, своего фараона, и не способен преодолеть это.
И нет у него никаких сил изменить им в соответствии с мерой страданий, которые он ощущает и хочет убежать от них. В этой мере он может насладиться от освобождения. И как мы видим, потому что сказано о рабе-еврее, если купишь раба еврея, 6 лет будет работать, а на 7-й год будет выпущен на свободу, бесплатно. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу и уже может распоряжаться сам собой, нет над ним никакого хозяина. В любом случае, мы видим то, что говорит Тора. А если скажет раб-еврей, что я полюбил своего хозяина, жену и сыновей, и не выйду на волю, мы видим, что существует такая реальность, когда человек хочет остаться рабом. И вместе с тем сказано, и помни, что рабом ты был в Египте. То есть, быть рабом плохо, и все равно есть иногда такое, что человек хочет оставаться рабом. Если так, что означает сказанное, и помни, что рабом ты был в Египте? А кто говорит, что быть рабом так уж плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами. Как сказал раб в этом случае, что я полюбил своего хозяина. Но изгнание — это согласно страданиям и боли, которые ощущаются в изгнании. И в этой мере мы можем получить радость от освобождения. Это как свет и кли. То есть переносимые страдания чего-то — это кли, в который можно получить свет, если мы освободимся от страданий. Поэтому в египетском изгнании, когда говорит Писание, «И помни, что рабом ты был в Египте», это означает, что быть рабом настолько плохо, потому что в Египте народ Израиля ощущал страдания. Поэтому говорит Писание, и помни, то есть необходимо помнить страдания, которые перенесли там. И тогда есть место находиться в радости при освобождении из Египта. И там, в Египте, говорит Писание, «И я слышал стон сынов Израиля, когда их порабощали египтяне, и вспомнил мой союз». Получается, что в Египте, когда они были рабами, как сказано, рабами были в Египте, получается, что они страдали, и когда говорит, что возопили сыны Израиля от работы, поэтому нам дана заповедь «Помните о Египте». Как сказано, чтобы помнил ты день твоего выхода из Египта все дни своей жизни. И из сказанного получается, согласно правилу, что нет света без клей, нет наполнения без хисарона, поэтому, хотя мы уже и вышли из Египта, но мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому на нас возложено помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как народ Израиля страдал в египетском изгнании, тогда мы можем насладиться и сегодня от освобождения из Египта. Иначе мы не можем радоваться освобождению из Египта по вышеуказанной причине, что страдание называется келим для получения радости.
То есть авьют становится закутом, чистотой. Насколько было плохо, сегодня ощущается хорошо после избавления.
Поэтому мы видим на примере еврейского раба, что он не хочет выходить на свободу. И не следует задавать вопрос о том, как может быть, что кто-то не хочет выйти на волю, потому что ответ, как мы уже сказали, что он не ощущает страдания от того, что он раб, потому что поэтому и не желает выйти на волю. И это выяснено из сказанного «Люблю Господина моего, жену мою и детей моих, и не выйду на свободу». Однако в египетском изгнании сказано, чтобы помнил ты день исхода своего из Египта, потому что там они испытывали страдания, как сказано, и возопили сына Израиля от работы. И из сказанного мы поймем то, что мы спрашивали, что значит в духовной работе, что человек должен благословлять то месте, когда, где для него произошло чудо. И это, как мы уже сказали, в том месте, когда человек идет на отдачу, он входит в состояние подъемов и падений. И дело в том, что когда человек находился под властью желания получать, когда был порабощен тем, чтобы удовлетворять все свои запросы, и человек хочет превозмочь это и не слушать голоса его, но желание получать было сильнее его, и человек страдал от того, что он далек от Творца. А после этого он получает пробуждение свыше и начинает снова ощущать небольшой подъем в святости. И тогда человек хочет отменить себя перед Творцом, как свеча перед факелом, и тогда он наслаждается от состояния подъема. Но человек не готов еще вынести из состояния подъема продвижение в работе, поскольку он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, потому что не достает ему келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. И хотя он сейчас чувствует, что близок к Творцу и ценит это, но немедленно забывает. И так или иначе у него нет кли, то есть потребности ценить, как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому он не продвигается, как это должно быть, с помощью подъема. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас подъем, было у него падение, и Творец спас меня и поднял меня со дна преисподней, вызволил из состояния смерти, означаемой отдаление от Творца, и он удостоился в некоторой степени приблизиться к Творцу, что значит прилепиться в какой-то мере к источнику жизни. И человек должен за это возблагодарить Творца, что вследствие того, что он попал сейчас в состояние страдания, и у него сейчас, слава Богу, хорошее настроение, и он наслаждается от того, что Творец приблизил его, тогда он обрел новый келим, хисарона, который может наполнить состояние подъема, в котором он сейчас находится. Получается, что он притягивает свет радости в новый келим, который обрел сейчас благодаря тому, что увидел чудо, которое произошло с ним, что Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, это как будто он сейчас получает страдания, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе сейчас состояние падения, это дает ему, что полученный сейчас подъем распространится в новый келим. Согласно правилу, нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, и тогда страдание падения превращается в келим, в которых может распространиться свет подъема. И это подобно тому, что сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, так можно насладиться от освобождения. То есть изгнание — это келим для освобождения. Это означает, что освобождение не может наполнить больше, чем келим, который он обрел в изгнании. И это означает в духовной работе, когда человек себе представляет состояние падения, это означает, как сказали мудрецы, что человек должен дать благословение, благословен Творец, сотворивший мне чудо в этом месте до сих пор.
Вопросы?
Неси.
Сказано, что поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются келим, в которое может распространиться свет подъема. И вопрос — это не стать соляным столбом, когда ты смотришь назад?
Он не смотрит на это, чтобы прилепиться к прошлому, а для того, чтобы из этого понять настоящее и будущее. Еще? Кто в конце? Да?
Рав, мы... Мы знаем, что мы были рабами в Египте, то есть мы делали все, что мы делали, не по желанию.
Что значит не по желанию? То есть ты спрашиваешь так, что называется, что я нахожусь в изгнании, когда я обязан исполнять вещи, которые я не хочу исполнять? Я чувствую так, что как бы чуждая сила властвует надо мной, и я живу и делаю вещи из того, что она заставляет меня. То есть в мере ощущения моего внутреннего сопротивления тому, в чем я нахожусь.
Да, и сейчас есть два понимание. С одной стороны, мы рабы Творца, а с другой — нет. Как мы можем быть рабами Творца?
Рабы, и... А с другой стороны? Работники, а не рабы. Ну, ты что спрашиваешь об этом?
Я спрашиваю о различии между двумя этими понятиями. Когда мы работаем по желанию. Когда мы рабы, мы работаем в отсутствии этого желания.
Нет, я бы не сказал так. Зависит от того, входишь ли ты по желанию или не по желанию в состояние раба. Я хочу быть рабом. И тогда я вхожу в это состояние. И я... слит с ним, соединен. И я в каждое мгновение хочу подписаться под тем, что я хочу быть рабом. Что ты скажешь об этом плохого? Рабство — это уровень зависимости, связи с хозяином, с Творцом, скажем. Очень высокий уровень, может быть. Если я все время подписываюсь, это зависит от меня, у меня есть свобода выбора. И это зависит от меня, как я отношусь к моей работе по доставлению наслаждения Творцу. Я хочу быть предан этому в таком виде, что в каждое мгновение я выбираю это.
Да, тогда я по достижению того, что я нахожусь в нем, что я раб Творца или работник Творца.
Ты подписываешься, называется, что ты работник, а когда ты подписываешься, что бы то ни было, называется раб. Ну, мы еще поговорим об этом, это вещи. Да, Гилад.
Почему в то время, когда человек в подъеме, на подъеме и берет предыдущий келим страданий, это называется новыми келим? Что такое новый келим?
По сути дела, нет новых келим. Это нам понятно, что желание получать созданное Творцом, все. А все зависит от осознания человека, насколько человек осознает их, различает их, соединяет их. Потому что если в падении он постигает, насколько он находится в изгнании, согласно этому, он может пользоваться глубиной этих келим, чтобы быть в избавлении. Всего лишь все зависит от осознания. Ведь это как ребенок, он находится в этом мире, а что он видит по отношению к взрослому человеку? Вот поэтому все зависит от раскрытия. Осознание. Поэтому то же осознание, которое есть у нас в изгнании, помогает нам постичь избавление, достичь избавления. Те же самые келим, но в обратном виде, не только в обратном. То есть мы раскрываем их, они раскрываются с помощью нашего усилия в 620 раз. Еще поговорим об этом, что если бы я ощущал изгнание, как я буду ощущать избавление, я бы не смог выйти оттуда. Но именно благодаря тому, что я занимаюсь усилием в группе, в притяжении света, возвращающего к источнику, из этого у меня есть 620 раз больше сила в подъеме по отношению к падению. Поэтому падение мы не ощущаем настолько минус бесконечности, как плюс бесконечность. Нет. Тут такой момент, что Творец подготовил нам, чтобы подъем мы ощутили в 620 раз. Это связано с разбиением. Все, что мы раскрываем в разбиении, что мы не можем соединиться. Но то, что мы раскрываем, это в падении, извиняюсь, что не можем соединиться. И каждый чувствует это состояние в своем личном эго. Тогда как на подъеме, когда мы соединяемся, мы раскрываем в общем желании получать, когда все усилия соединяются, и желания соединяются, и молитвы, и тогда сила в 620 раз больше. То есть невозможно сравнивать падения и подъемы. Падения, хотя они очень большие, неприятные, глубокие, но невозможно сравнить их с подъемом. Подъем — это просто в 620 раз. Да. Поэтому что значит взять келим падения и наполнить их сейчас подъемом? Это увеличение устремления.
У тебя нет других келим. Но в них, еще раз, в них ты делаешь усилия, молитву, объединение и взаимовключение каждого в 9 товарищей, и тогда получается у тебя сила подъема. Что здесь непонятного?
Можно сказать, что человек получает возможность насладиться подъемом, он говорит, нет, я хочу именно построить из этого большее устремление к объединению, а не что-то другое?
Нет.
Какой расчет в подъеме? Что ж называется?
Расчет в подъеме, когда я хочу быть верным рабом, это когда я присоединяю всю Малхут к Бине, когда я в этом... Поэтому я и спросил, в чем разница между сокращением экраном и отраженным светом, да? Когда сокращение происходит только в Малхут, и можно сказать, в эгоистическом смысле, стыд, чтобы освободиться от ощущения разделения, страшного ощущения, но оно для того, чтобы избежать ощущения плохого, скажем так. Есть в этом много еще вещей, но сейчас экран, да? Экран — это значит, что я уже хочу работать выше желания получать моего, когда я отключаюсь от него. Освобождаюсь, поднимаюсь над ним, а отраженный свет, когда я беру желание ближнего как главное и стою на нем, и тогда действия, они каждый раз на другом желании, на другом уровне желания получать. Но
как это связано с новыми келим, которые рождаются от того?
Новая кли — это кли, которую я получаю от хозяина. Насколько он наслаждался бы отдавать мне, и сейчас я на самом деле раскрываю в нем это кли, и я даю ему, позволяю ему отдавать мне. Я продолжаю получать от хозяина только в осознании того, что я это делаю для того, чтобы насладить его. Как, скажем, младенец знает, что он делает матери, открывает рот в преданности. Да?
Тогда то, что считается, было это как страдание, с нового ракурса этого дня страдания?
Когда раньше он получал все от Творца, нет. Страданиями называется то, что он хотел прийти к отдаче и не мог. Это не за счет Творца, за счет творения, как бы со стороны Творца он всегда чист. Да.
Он говорит здесь, что в состоянии подъема надо взять прошлое состояние страданий и соединить их, и это называется новым кле.
Я не думаю, что мы должны это делать, потому что мы не знаем, как работать с предыдущим, предыдущим падением. Нет, мы должны думать только об мнении, которое мы должны достичь сейчас без решимот, все, что было, как можно большего объединения между нами. Это в данный момент. А затем можно будет говорить уже о более внутренних действиях, хорошо? Да?
Мы начинаем. Денис Сандлер из Москвы спрашивает, как мы можем реализовать рекомендацию Рамбама, приучить себя из зло лишма работать в лишма.
Так, мы продвигаемся, у нас нет выбора. Мы совершаем все действия, насколько это возможно, в состояниях, в которых мы находимся. Нет ничего другого. Это называется, Рамбам не рекомендует нам, и каббалисты не изобретают ничего нового, они только говорят, что согласно законам природы, это то, что вы можете сделать. И это все. Мы можем совершать действия ради отдачи, мы можем сделать действия ради получения, нет, но мы можем делать действия ради отдачи, да. И он говорит, делай ради получения, там, где ты находишься, действия, как будто вроде бы ради отдачи. Из ло лишма приходит к лишма, да?
Это из Румынии спрашивают, из Румынии. Как желание получать может удержаться в состоянии раба и вместе с ним радоваться этому, как еврейский раб.
Так это, когда я предан Творцу, и я работаю с закрытыми глазами, да? Это в порядке. Сейчас вопрос. Это до проверки или после проверки? Если это перед проверкой это раб, а после проверки это раб и работающий.
Гранат спрашивает, если падение — это часть килим, как пользоваться эффективно падением, как происходит переход от получающих килим к дающим?
Только с помощью поручительства во время истинного падения человек ничего не способен сделать, но только товарищи. И мы должны понять, что если кто-то падает, это просто возможность работать для других, обрести дополнительные килим и не падать. Если бы мы так делали, то все время находились бы только в подъеме. И группа в целом все время находилась бы на подъеме, если бы она пользовалась падением каждого, чтобы обрести от него, кроме хисарона, еще и стремление, дополнительные вещи. Да.
Сергей из Днепра спрашивает, мы раскрываем общий стыд или каждый по-своему?
Затем это уже общее, как и само кли. Это понятно, да?
Амнон.
Амнон.
Рав, не всегда должно быть страдание. Всегда я любил страдания. Написано, я любил своего господина.
Да.
Как отделить желание быть рабом по желанию или по принуждению?
Я скажу вам только одно. Все, о чем говорится в Торе, говорится по отношению к исправлению Адама Ришона, а его исправление только в объединении между всеми частями. И поэтому ты должен прежде всего создать перед собой форму работы, объединить все души в одну душу. Или в десятке, когда я это выполняю, это моя душа, это я должен сделать. И тогда только по отношению к этим понятиям разделения и обвинения ты говоришь об изгнании, избавлении, обо всем. Конец исправления — это когда ты соединяешь все как одно целое.
Так в чем же здесь рабство?
Рабство — это когда ты находишься в желании получать в своем эгоистическом и не способен произвести никакого действия по объединению.
То есть только с помощью того, как вы говорите, с помощью десятки будет возможно вообще...
Только внутри нее. Вне десятки вообще не сказано ни одного слова в Торе.
Я еще раз спрашиваю, так что такое раб по желанию? Почему я говорю... «Любил я господина своего, жену свою, сыновей своих».
Да.
Откуда это вытекает? Поскольку я говорю только исходя из десятки, откуда же вытекает, что я говорю такое?
Это называется раб Творца. Когда я готов получить эту работу по неволе, сначала по принуждению, а потом по желанию. Так это?
Спасибо.
Квинс. Кто? Квинс. Квинс.
Алло.
Почему у нас не...
Лошамим? Не ткается.
Что не слышно, у них отключилось, да? Хорошо.
Квинс, Бруклин.
Квинс, Бруклин.
О, уже выстрелили на ЗУС.
Ну, а сейчас начали двигаться.
Лошомим. Лошомим?
Слышал, да?
Да.
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 Слышно меня?
Слышно, слышно.
Окей, у нас вопрос.
Громче.
Сейчас. Почему у нас не получается по-настоящему вскричать к Творцу? Мы постоянно добавляем в работе и не можем прийти к настоящему отчаянию.
Не является целью прийти к настоящему отчаянию, а прийти к объединению, все время приходить к объединению. И это по дороге, когда мы приходим к отчаянию, Творец специально устроил так, чтобы мы захотели получить его помощь. И тогда мы, отчаявшись в нашей работе после всех усилий, когда мы так отчаялись, мы кричим к нему, и тогда он выводит нас. И тогда мы все время вместе с Ним. Вместе с Ним просим о помощи. Все время мы тянемся к объединению. В конечном счете раскрываем, что не способны. Несмотря на то, что мы на каждом шагу должны получать помощь от Творца, но приходит состояние, мы приходим к особому состоянию, когда его помощь должна произойти не от того, что мы объединяемся больше, так или в каких-то видах, но помощь уже приходит к состоянию, когда мы раскрываем тьму, и она должна перевернуть нам келим, получение первого экрана, вернуть клей, получение в клей отдачи. И тогда есть у нас переворот. Но пока что мы все время тянемся, ни в коем случае не к отключению. Мы все время хотим выйти из Египта, хотим выйти из силы разобщения. И, конечно же, с Божьей помощью все время молиться и просить поддержки. И тогда, только после правильных состояний, которые мы совершаем, которые мы делаем, чтобы подняться против усилий, подняться над разделением и прийти к объединению, тогда мы раскрываем на этом пути весь процесс Египта. И давайте начнем раскрывать, как продвигаться в этом. Это состояние включает в себя очень много внезапных действий. Внезапных. Хорошо. Да.
Чем больше мы раскрываем, что над нами властвуют египтяне, усиливается ненависть к Творцу. Как из этого состояния можно найти место, обратиться к Нему, кричать?
Только с помощью правильных усилий. Снова и снова распознавать, что нам нужно делать в группе, в объединении. Ненависть иногда раскрывается. Раскрывается не ненависть, не понимание, нервы. Да? И для этого тоже есть место. Эгоизм противоположен ему специально. И нужно раскрыть все. Да?
Вы говорили, что даже действия, которые мы делаем, вначале по принуждению, потом по желанию.
Да.
Вопрос, что приводит к этому изменению от принуждения к желанию?
Свет, возвращающий к источнику. Когда я начинаю получать осознание того, что это путь, и это нужно делать, и это находится в основе творения, и тогда я начинаю быть партнером Творца. Так это только работа. Еще раз, все эти вещи выстраиваются постепенно. Это берет время, месяцы, даже годы, пока это все не складывается в человеке. Но тот, кто начинает это, наверняка, что в течение своей жизни он придет к чему-то, что в целом написано в книге. И перейдем.